Добрый вечер. В прямом эфире, как всегда, час пик, 19 часов. И сегодня час пик для Савелия Ямщикова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав.
Савелий Ямщиков, 55 лет. Родился в Москве. Окончил кафедру истории искусств МГУ. Председатель Ассоциации реставраторов России. Член Президиума Российского фонда культуры. Председатель Клуба коллекционеров. Входит в комиссию Совета Федерации по реституции культурных ценностей.
У вас столько титулов. Какой из них для вас самый дорогой, Савелий Васильевич?
Самый дорогой – искусствовед-реставратор. А самое счастливое время в жизни – это те 20 лет, когда сам работал реставратором икон.
А почему именно реставрация вас привлекла?
Ну, вы знаете, наше послевоенное время, послевоенные годы потребовало специалистов по восстановлению разрушенных городов, наших разрушенных музеев. Я пошел учиться на историческое факультет, на искусствоведческое отделение, но понял, что просто быть слушателем и ходить на лекции, ушел на вечернее отделение и стал заниматься реставрацией икон, и нисколько об этом не жалею.
Вот вы возглавляете сейчас Ассоциацию реставраторов России, да? А в каком состоянии вообще реставрационное дело в России на сегодня? Хотя нельзя, наверное, говорить вообще обо всем. Есть реставраторы, там, монументальщики, станковые живописи и так далее.
Ну, вы знаете, я не буду оригинален, если начну сейчас глобально жаловаться. Честно говоря, от этих глобальных жалоб уже голова кружится. Но я просто констатирую факт. Дело в том, что как раз скажу обо всей реставрации. Мы подсчитали, у нас квалифицированных реставраторов в стране, в России, не удивляйтесь, 2-3 тысячи человек.
Всего.
Это считая и архитектурную реставрацию. Я не имею в виду подсобных рабочих, и музейную реставрацию. И сейчас положение такое, что вот эта рыночная экономика, дай бог ей счастье, как говорится, она поставила нас перед страшной проблемой, что мы можем потерять эти 2-3 тысячи человек-реставраторов, потому что, прежде всего, ужасные налоги на бюджетные организации, которые растут как грибы после дождя, и аренда на помещение, которое мы занимаем. Ну, смешно, вот, например, наш институт находится в памятнике, который мы сами же сейчас реставрируем.
Памятники культуры.
Архитектуры, да. Дворец Елизаветинский на улице Гастелло.
В
Москве, да. И мы платили за него, скажем, 7 миллионов. Сейчас пришло, это не только нас касается, и других учреждений. Пришло постановление в 21 раз больше, то есть 150 миллионов. Это переклад денег из одного кармана государства в другой. Это значит, Сидоров с министерством должен думать, где найти эти деньги.
Ну, хорошо. Сидоров – это министр культуры, да. Для тех, кто не знает. Это не просто Сидоров, там, тройка, да? Херш и Кола. Нет, это министр культуры. Но люди могут сказать, ну и что эти реставраторы? Ну и чего? А что толку от их работы? Для России-то.
Извините, пожалуйста, не будет реставраторов, не будет Новгорода, не будет Пскова, не будет дворцов и парков Петербурга. Кстати сказать, должен вам сказать, не ссылаясь опять и не жалуясь на глобальные трудности, ведь после войны, буквально за 10 лет, были восстановлены все основные разрушенные храмы Новгорода и Пскова, были в основном приведены в порядок дворцы и парки Петербурга, которые продолжают по сей день восстанавливаться. А ведь времена были потруднее, чем сейчас. И если мы потеряем сейчас реставраторов, ну, вы меня простите, пожалуйста, почему плачут, что если мы сейчас потеряем нашу выдающуюся, скажем, музыкальную школу, наши исполнительские кадры, которые уезжают на Запад, то нам некого будет слушать в консерватории. А если мы потеряем сейчас реставраторов, то нам некуда будет ходить в музей, мы не пойдем, потому что без реставраторов музей не существует.
Хорошо. Очень плохо, естественно. Ситуация-то везде плохая. Давайте представим такую ситуацию. Вообще вот с реставраторами и с музеями для меня связано очень много тайн. Там есть запасники, в которых хранится что-то такое, чего наверняка многие не видят. А есть совершенно секретные запасники, да? Вот есть, вам не бывает обидно, наверняка вы знаете о содержимом этих запасников, вам не бывает обидно, что многих вещей люди вообще никогда не видели, десятки лет, а может быть еще и не увидят.
Конечно, мне прежде всего обидно за исторический музей, я не говорю о Третьяковской галерее, даст Бог, с помощью нашего вот московского начальства она в сентябре наконец-то откроется, но уже поколение, целое поколение жило без Третьяковки в Лаврушинском переулке, а исторический музей, где сотни тысяч уникальных памятников, а показывать-то негде. А без реставрации исторического музея и без работы реставраторов, а там есть много восстановленных, там 6 тысяч только икон отреставрированных, которые можно показывать. Но если мы это не восстановим, ну как это, город без исторического музея, вы можете себе представить? Поэтому я сейчас не только о запасниках думаю. Кстати сказать, у нас на периферии в некоторых музеях уже есть открытые запасники, куда, по крайней мере, специалисты могут пойти, даже в каком-нибудь Рыбинске, в Ярославле, пойти и посмотреть выставленные там произведения искусства.
Скажите, а вот такое мнение бытует, что я иногда слышал среди реставраторов, и слава богу, что в музей вещь не попадет, она там бесхозная останется. Пусть в частные руки уйдет, там ее любовно будут пестовать, ее сохранят, а в музее может погибнуть.
Ну, вы знаете, это по теории абсурда. Плох тот музей, где погибнет вещь. Я, например, знаю, что вот сейчас часто говорят...
Просто рук не хватает, специалистов не хватает, количество единиц хранения колоссальное.
Вы не правы, Владислав. Я вам объясню. У нас опять, как и в послевоенные годы, и в военные годы, рук в музеях хватает, даже если их будет мало, потому что в музеях работают очень честные, очень порядочные и самоотверженные люди.
Я в этом не сомневаюсь.
И когда сейчас говорят, ой, вы знаете, что продают из музеев, сейчас потихоньку вывозят за границу, да вы извините, пожалуйста, когда года два назад вот в бывшем Верховном Совете или там, я не знаю, на каком-то правительственном уровне возникло такое вот предложение, что музеи могут торговать. Я помню, так сказать, это собрание в Третьяковской галерее в инженерном корпусе, когда буквально без всяких телеграмм, без молнии все собрались, и какая отповедь была дана этим людям. Я, правда, тогда выступил и сказал, я говорю, вы не беспокойтесь. То, что не продадут музейщики, это раз, а потом то, что предлагают покупать, продавать на Запад, там не особенно ждут. Там ведь хотят купить на Западе Покров на Нерли, шапку Мономаха, Владимирскую Богоматерь, ну, я не знаю, возвращение блудного сына Рембрандта.
Самое.
Скажем, из Ярославля захотят продать портреты 18-19 веков, которые мы открывали, или картины Ефима Чеснякова из Костромы, то на Западе пока еще не очень дадут за них большие деньги.
Давайте немножко повернем нашу тему. Одна видеоцитата.
За годы войны в СССР разрушено 3000 исторических городов, разграблено 427 музеев, уничтожено и повреждено 1670 церквей, 532 синагоги, 237 костелов. Уничтожено и вывезено 180 миллионов книг, 13 тысяч музыкальных инструментов, более 560 тысяч музейных экспонатов. Похищено оценивается в 230 миллиардов долларов.
Итак, вы знаете, каких трофеи хранятся в наших запасниках, запасниках наших музеев?
Ну, вы знаете, к огромному сожалению, я знаю обо всем, как и большинство членов нашей комиссии, пока еще называющейся комиссией по реституции. Я считаю, что совершенно справедливо, что она должна называться комиссией по возвращению вот того, о чем мы сейчас прочитали на экранах, то, что может быть живо и где-то хранится. Но я... Почти ничего, кроме трофеев, вывезенных в свое время из Венгрии, которые я увидел 5 лет тому назад. И я вмешался в это дело. Это не для хвастовства говорю. Я первым поставил вопрос на уровне тогдашнего правительства, еще Советского Союза. Мы подписали письмо вместе с академиком Лихачевым, письмо на имя Горбачева, тогдашнего генсека.
Что это за какие-то ценности?
Это были венгерские ценности, вывезенные из Венгрии. Они принадлежали в свое время крупным венгерским семьям, еврейским венгерским семьям. Они были выкуплены нацистами, но им их не удалось вывезти. Тогда началось...
Пришла Красная Армия.
Их вывезли сначала в Горький, потом они хранились во Всероссийском реставрационном центре, где я... четверть века отработал. Я знал, что они там хранятся, но, конечно, я не был из того числа, которые имели к ним доступ. И это, кстати сказать, гриф секретности, тогда он имел полное право, так сказать, потому что если бы многие знали, мало ли что, начало бы что-то пропадать, просачиваться.
Да, ну, понятно, да.
Но, когда мне это показали, когда началась перестройка, когда стали говорить обо всем и про все, когда стали выдавать секреты даже, извините, подслушивающих устройств в посольствах других держав, то мне захотелось одного, как реставратору. Первое, что мною руководствовалось, чтобы эти вещи мне показали, это хранящиеся в тесной комнатке 130 работ, среди которых работы Гои, Дега, Ренуара. Ну, вы сами понимаете, в таких условиях хранится, это же не запасник с кондишенами, со всеми установками специальными, современными. Мне захотелось, что я подумал, ведь другие хранятся точно в таких же условиях, трофеи, так сказать. Я знаю, что отдельные хранятся там, в Эрмитаже, в Пушкинском музее, за ними, конечно, там следят. Но я знал, что хранятся в пивной башне в Троице-Сергиевой лавре, в тогдашнем Загорске, где-нибудь в Алма-Ате, в спецхранах каких-нибудь Петербурга, не в Эрмитаже. И моя первая заметка в «Известиях» так и называлась по поводу тревоги за эти судьбы. Когда пошло письмо к Горбачеву, мы знали, что догадывались, что будет обратный круг, так сказать, и все вернется на круги свои. Она так и называлась. «Хранить вечно, чтобы погубить» с вопросительным знаком. А второе, что мной руководствовалось, я много сделал для того, чтобы искусство реставрации, музейная работа стала достоянием широких кругов общественности. Может быть, за это и, как говорится, не только благодарность.
Я прошу прощения, а почему их не могли выставить? Вот наивный вопрос.
Вот у меня как раз этот вопрос сразу и возник. Что сейчас это, ну, если тогда можно сослаться было на законы тоталитарного режима, хотя когда им было нужно, они же сделали этот шалопайский, я по-другому не могу назвать шаг, когда Дрезденская галерея,
да, Хрущев отдал просто
когда, так, да? Когда она была спасена нашими солдатами и реставраторами, которые специально туда были командированы, и музейными работниками, ее реставрировали такие выдающиеся реставраторы, как Павел Дмитриевич Корин с Прасковьей Тихоновной, своей женой, Степан Сергеевич Чураков, мы об этом все знали, и вдруг ее взяли и подарили, равно как подарили... Нам известно несколько сот тысяч предметов нумизматики из Эрмитажа, равно как подарили, как мне стало потом известно, когда я столкнулся вот с венгерской историей, подарили кадру из этих вещей, вот, которые у нас хранили, 20 работ уже в 70-е годы. Видимо, касса партийная была пуста, и надо было рассчитаться, и дали вот 20 работ. Куда они делись, я не знаю. И поэтому вот ошибка наших тех людей, которые отвечали за эти вещи, за этот спецхран, надо было сказать: хватит, господа. Мы долго несли бремя этой секретности. Теперь давайте, раз сейчас можно, так сказать, читать Солженицына, можно наконец-то читать
давайте
Гордяева.
Давайте все это отреставрируем,
покажем,
и выставим.
И идея ведь была никакой, ни в коем смысле никому ничего отдавать. И когда сейчас некоторые пытаются сказать, что вот нам сразу стали говорить, когда мы стали встречаться с немецкими специалистами, обсуждать этот вопрос, ну сразу стали вешать, продали родину, дескать, им уже и БМВ купили, так сказать, все. Но я на эти вещи стараюсь не обращать внимания. Моя задача одна. Вещи должны быть восстановлены и показаны в наших музеях. Должны быть составлены их каталоги. Почему, скажем, не показать действительно тоже, вот моя позиция по самому, ну, как говорится, модному, если можно так сказать, в трофейном вопросе разделу «Золото Приама», «Золото Шлимана». Моя позиция четко совершенно. Мы никогда никому его не должны отдавать. Его надо выставить. Или в Пушкинском музее, где оно хранится, да. Или в Эрмитаже. Причем эту позицию мою разделяют и западные ученые из других стран. Потому что если повезти его сейчас в Грецию, в Турцию, которая на это претендует, в Германию, будет полный раздрай, так сказать. Оно должно постоянно храниться в экспозиции одного из наших музеев, и ученые должны иметь доступ к нему для его изучения. Тем более, что это же, в общем, не художественные произведения, это историко-этнографические, так сказать, исторические документы, прежде всего, золото Приама.
Я благодарю вас, и я вынужден вас остановить на одну секунду, потому что сейчас минута несколько иных ценностей. Прошу.
Это Леня Голубков, а это его старший брат Иван.
Да халявщик ты, Ленька, а болтус. Ты забыл, чему нас отец с матерью учили? Честно работать. А ты тут бегаешь, суетишься, акции покупаешь. Халявщик.
Подумал Леонид и сказал:
ты не прав, брат, я не халявщик, брат. Я свои деньги честно на экскаваторе зарабатываю и вкладываю их в акции, которые мне приносят прибыль. Ты захотел построить завод, один ты его не построишь. А если мы все сложимся, мы построим его, который будет давать нам прибыль, кормить нас. Я не халявщик, я партнер.
Верно, Леня, мы партнеры АО МММ.
И все-таки давайте вернемся к истинным ценностям. Некоторые искусствоведы утверждают, что будто на Западе нет российских трофеев, адекватных, но по цене тому, что мы вывезли из Германии. Какое тут может быть возвращение, какой обмен? Или это неправда? Вот статья, например, господина Владимира Тетерятникова «За ценой не постоим» в газете «Культура», которая была опубликована. Наверняка вы ее знаете.
Да, я знаю. Видите ли, в чем дело, Владислав? Я вам должен сказать, что, конечно... В Германии вообще практически ничего нет из того, что они вывезли от нас. Но они у нас разрушили столько, ведь одно дело вывезти, а другое дело разрушить. У нас сохранилось то, что мы вывезли. И разговор ни о каком взаимном возвращении на равных, да, это действительно, как сказал господин Кинкель, улица с двусторонним движением. Но регулировать это движение... должна российская сторона, потому что мы войну не начинали, мы немцев к нам не звали, и поэтому я говорю, что большая часть из того, что у нас хранится, оно останется у нас. И если мы говорим, ссылаемся, иногда некоторые ссылаются на Наполеона, то надо и действовать по-наполеоновски.
Например?
Наполеон выставил все вещи, которые он взял в качестве трофеев, и сказал: хотите, забрать. Возвращайтесь с войной. Почему мы должны стесняться, если юридически мы имеем право выставлять какие-то коллекции, я не знаю, ну там ту же коллекцию Гитлера, скажем. Почему нам ее не выставить?
Она у нас есть, да?
Да.
Хранится. А что там в этой коллекции?
Я не знаю. Я сказал, что я
понял,
доступа не имел к этому делу. Но бывают такие случаи. Вот злополучная балдинская часть Бременской коллекции, называемая так по имени офицера Виктора Ивановича Балдина, впоследствии директора архитектурного музея, который привез свыше 300 работ, вот охранил их в этом архитектурном музее, а потом, когда началась перестройка, решил подарить городу Бремену. Простите, почему дарить? Он их хранил в музее. И, кстати сказать, в Бремене не очень тоже все были рады, что это будет подарок, потому что это будет только вот какая-то частичка, так сказать. Потом Борис Николаевич, мы уже в Бремене заседали, и была так называемая Бременская инициатива, когда решался вопрос, что они нам помогут разыскать наши вещи, мы что-то им будем помогать возвращать им. Сказали, вот Ельцин везет в подарок Бременскую коллекцию. Но, к счастью, тогдашний еще министр культуры Николай Николаевич Губенко прорвался к президенту и доказал, что такие подарки делать нельзя. И мы в прошлом году подписали в Бремене протокол о намерениях, он у меня хранится, этот протокол, с Бременским сенатом, с представителями крупных промышленных кругов, которые оговорили так, что они получают вот эту балдинскую коллекцию, которая, кстати, у нас всегда будет храниться в папке в основном. Потому что там вещи, представляющие интерес для Германии, прежде всего. Но они нам из этой части отдают на законных основаниях 10 лучших работ Дюрера, Рембрандта, Веронезе, Ван Дейка, Гвидо Рени, которые будут выставляться в Эрмитаже. И самое для меня главное, возвращаясь к нашим реставрационным проблемам, они в течение многих лет будут оказывать помощь, но не давать деньги, которые бог весть куда пропадут, а конкретно на восстановление памятников Новгорода, церквей, фресок, потому что ни для кого не секрет, у нас сейчас Новгородский Кремль уже в течение нескольких лет сползает в Волхов. Да, и приостановить это разрушение мы не можем. У нас стоит, догнивают леса уже на наших глазах на доме Пашкова. Это центральный памятник России.
А сколько говорили, не ройте метро там в конце концов?
А дело не только в метро. Понимаете, в чем дело? Я вам должен сказать, что вот у нас сейчас увлечение такое строительством новых храмов, новых сооружений. Я понимаю, что каждая эпоха хочет оставить по себе памятник. Но все-таки легче было, скажем, египетским фараонам, я не знаю, царям Древней Греции, византийским императорам уже было труднее, потому что надо было что-то ломать или что-то восстанавливать. Но мы же, прежде чем мы, если на наших глазах будет разрушаться дом Пашкова, будет догнивать исторический музей нереставрируемый, исползать в Новгород Волхов, разве можно сейчас на полном серьезе говорить о восстановлении храма Христа Спасителя? Я хочу, чтобы этот храм был в центре России. Но сначала надо восстановить то, что у нас разрушается от 12-18 веков.
Парадоксальный поворот. Один видеовопрос. Будьте добры, пожалуйста, если он готов. Так, он еще не готов. Подготовьте видеовопрос. И у меня еще к вам маленький вопрос перед тем, как мы покажем то, да, что нам прислали из Харькова. Скажите, вот те ценности, которые находятся у нас, их можно каким-либо образом оценить? Вот говорят многие, что это бесценно. Не может быть, все имеет свою цену.
Ну, вы знаете, оценить все это, наверное, сложно. А ведь существует система мировых аукционных оценок. Конечно, можно оценить. Почему же нельзя? Но творение искусства вообще оценить, это, извините, потребность такая необходимое, казалось бы, но не общеобъемлющее. Ну, как можно оценить Троицу Рублева или возвращение блудного сына Рембрандта?
Благодарю вас. Спасибо. И видеовопрос.
Не кажется ли вам, что через некоторое время и Украина, и Россия тоже начнут разбираться, кому какие ценности принадлежат, и что-то друг другу возвращать? Не лучше ли оставить ценности там, где им хорошо, там, где за ними могут как следует ухаживать и нормально показывать людям?
Это вопрос на наш нештатный корреспондент из Харькова, Лилия Боровских,
да,
прислала.
Я понял этот вопрос.
Парадоксальная штука, но может такое возникнуть?
Ну, видите ли, в чем дело? И уже возникает. Уже
Узбекистан,
был тоже,
Туркмения.
Да, уже был разговор тоже 2-3 года назад, когда развалился Союз, создавался СНГ, и говорили о том, что не возвращать ли нам шапку Мономаха и Владимирскую Богоматерь. Это же ведь имеет отношение к Киевской Руси. Видите ли, я вам также злободневно отвечу. В Вчера, по-моему, по телевидению прозвучал наш ответ Чемберлену, простите, но это, так. По поводу границ Эстонии. Видите ли, эстонцы претендуют на то, чтобы мы им вернули Изборск, Печоры, так сказать, в тех рамках, которые в свое время Ленин, испугавшись поражения по Брестскому миру, границу эту начертал. Да. И до войны, так сказать, вот это принадлежало Эстонии. Но извините, это же всю жизнь Изборск и Печоры всю жизнь принадлежали России, русскому государству. Извините, если такое случится, я хоть уже и не молод, и не очень-то здоров, я первый запишусь в ополчение, так сказать.
Ой, это уже серьезно. Да. Вам не кажется, что вот ваши слова, они могут подтолкнуть многим к весьма недипломатичным способам решения этого
проблемы? А уже вчера сказало, наше правительство сказало четко, что никаких притязаний на эту границу быть не может. Она будет рассматриваться вот так, как это было искренне. И мой покойный учитель Лев Николаевич Гумилев, к нему обращались 3 года назад с этим вопросом, он сказал, посмотрите учебники истории дореволюционной, там карты нарисованы, там видно, где проходит граница русского государства. Поэтому я вам должен сказать, вопрос о реституции между республиками, надо еще разобраться с историей, с историческими основами Киевской Руси, а потом уже требовать...
Я благодарю вас за ваш патриотизм, и сейчас студия, где будут звонки телезрителей. Итак, прошу, пожалуйста, первый звонок.
Здравствуйте, Савелий Васильевич. Скажите, а вот лично вы бы какой из памятников установили в первую очередь?
Видите ли, вопрос сложный.
Ну, честно, вопрос
но первое, я бы прежде всего восстановил дом Пашкова как можно быстрее.
Это в Москве.
В Москве. А в России Новгородский Кремль, а потом исторический музей.
Я благодарю вас. Пожалуйста, еще вопрос.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит с янтарной комнатой и когда будут завершены восстановительные работы?
Только что я вернулся, не только что время летит. Месяц назад я был в Царском селе, в моем любимом месте, которое, кстати сказать, очень прилично восстановлено реставраторами и плафоны. Реставраторы, восстанавливавшие янтарную комнату, уже восстановили на месте первый ярус, панель вот нижнюю. Так. Но кончился янтарь. Замечательные реставраторы сидят без дела. Нет, янтаря просто-напросто.
А из Калининграда
не на что купить. Может быть, вот если мы какую-то коллекцию вернем и на эти деньги купим янтарь, то янтарная комната будет восстановлена.
А может, кликнуть ребят с деньгами?
Ну, видите ли.
Банкиры, это же такое дело.
Дело в том, что та янтарная комната, которая пропала, и которая неизвестно, найдем ли мы, я видел немецкий фильм, и ее состояние перед тем, как она пропала, так. Там почти наполовину она разворована. Янтарь разворован на всякие украшения и все. А замечательные наши реставраторы. И, кстати сказать, мы посмотрели, один из этих реставраторов, Борис Игдалов, восстанавливает, сейчас у него материалы есть, в технике флорентийской мозаики, вставки для этой янтарной комнаты. Ну, это фантастика. Это лучше, как говорится, чем было. А один из янтарщиков уже уехал в Японию. Его переманили японцы, и он будет делать им там...
Вы не собираетесь уезжать никуда?
Я не собирался, когда меня пытались вытолкнуть, а теперь уже поздно.
Я благодарю вас, Савелий Ямщиков, патриот и реставратор нашей Родины. Я прощаюсь с вами, благодарю вас еще раз. Всего доброго, до завтра. А завтра вас ждет встреча с Дмитрием Волкогоновым, который недавно издал книгу под названием «Ленин». Всего доброго.